Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Записки паломницы». Данный цикл радиопередач основан на впечатлениях и дневниковых записях, которые автор вела во время паломнических поездок. Рассказывать о святых местах нам будет Юлия Кудреватых, активная паломница, поэтесса и православная христианка. Юлия, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня у нас интересная беседа или рассказ Юлии. Мы посмотрим, как это получится. Предстоящая программа посвящена античной Греции, но обо всем подробнее из уст паломницы.
Ну, в общем, поездку в Грецию я не предполагала как паломническую. Я просто поехала туда со своей подругой. То она стала паломнической, это для меня, для самой, оказалось сюрпризом. То есть я поехала туда в сложный период в жизни, когда здоровье подводило. Это был 2014 год, в котором во многом решалась моя судьба. И мне думается, что чудом туда я попала. Решила я в первый раз тогда целиком прочитать Евангелие. Ехала туда больше как турист. Оказалась паломницей по воле Бога, по святым строкам, которые читала. Просто так вышло, что мы с подругой взяли такие экскурсии. Ее мама тогда болела раком, и во многом моя сложная внутренняя ситуация в жизни и скорби подруги, ее страх потерять маму, определил выбор нами экскурсии. И эта поездка превратилась в самопознание и богопознание, нежели как туристический отдых у моря.
Ну, выбрали как раз такой православный гид, православный тур.
Ну, так получилось, что мы так захотели. И в какой-то момент я решила путешествовать. То есть в какой-то момент я решила путешествовать за границу, познавать мир. И в Грецию я поехала после роскошных Эмиратов, что дало мне немалый контраст, так как Греция мне показалась бедной страной. Хоть поездка обошлась вдвое дороже, чем в Эмираты. Когда Греция вошла в ЕС, она стала бедной. Это произошло в 2008 году, и к 2014 там было весьма уныло. По сути, взглянув на Грецию, на то, какие там измучены, унылые, бедственным положением люди, во мне открылись качества не эгоистичной туристки, которая готова была урвать приятные эмоции, а сострадание к собратьям Христе. С Византией мы связаны давно, с крещением Руси, и Русь, а потом Российская империя оказывали Грецию немалую помощь. Греки – это не сербы, в них больше гордости за то, что они светочи и хранители христианского мира. Они считают, что больше всех знают. И к нам, к русским, был элемент снисхождения, как к меньшим собратьям, и не было радушия, как у сербов. Возможно, потому что ездили мы как раз после начала истории с Украиной в 2014 году и присоединения Крыма к России. Евангелие я прочитала от начала до конца во время поездки в Грецию, и случилось это впритык, то есть в самолете я в Грецию начала читать Евангелие, и когда возвращалась из Греции, я его закончила. Ну, значит, первая святыня, о которой я хочу вам рассказать, это пещера апостола Павла. Значит, точнее, точное ее местоположение в поселке Неофокия, почти напротив Византийской башни, что стоит на берегу, на другой стороне автомобильной дороги. Арка ворот указывает на христианскую святыню. Через нее попадаем в небольшой садик. Простой фасад с крестом, тяжелая дверь за решетчатым окном, а дальше вход в пещеру. Несколько каменных ступенек вниз, в зал с иконами и лампадами. Вот здесь как-то буднично стоят пластиковые ведра, плетеная корзина для денег. Можно купить свечки и спить святой воды. Отсюда неожиданно попадаешь в тесный и низкий туннель. Как написано, снаружи его длина 20 метров, а ширина 80 сантиметров. А высота все время уменьшается. В углу источник с водой, откуда, по легенде, ее брал сам апостол Павел Святая. Направо еще один коридорчик с потолком повыше. И заканчивается путь в помещение, где свободно можно стоять в полный рост. И около входа в пещеру был организован источник, где можно располоснуть руки и испить водицы. Но вода из этого самого источника, который питает и колодец-купель в самой пещере. По преданию этой воды апостол Павел совершал обряд крещения местных жителей. Прямо над источником растет фиговое дерево. Апостол появился в этом месте чудесным образом. Он ходил по греческой земле. Дело было в Халкидиках, проповедуя христианство. И однажды, когда он скрывался от последователей в городе Эрисос, перед ним разверзлась земля, открывая проход к спасению. Этой расщелиной считают местом в Нартексе, одноименной часовне, источник святого апостола Павла, близ бывшего подворья монастыря Кутлумыш на юго-востоке Эрисоса. Свидетельство написано в XVI веке. То есть эта пещера была выходом для апостола Павла на волю из враждебного города. Вот. И как историки думают, эта пещера, вероятно, была высечена в скале македонской гробницы, то есть она была с угловатым коридором и резервуаром для сбора воды из источника. Внутренняя комната гробницы была превращена в часовню и украшена росписями, ныне утраченными.
Юлия, знаю, что вы отправились потом на корабле по острову под названием Афон.
Совершенно верно. Но перед тем, как мы сели на корабль, мы зашли в лавку с расписными дорогими греческими иконами. На тот момент времени мне они показались уникальны. То есть греческая роспись, какие там краски, цвета, на каком дереве писалось. На тот момент времени меня это поразило. Ну и несколько икон в подарок я приобрела. То есть греческая роспись, она в таких строгих манерах была сделана. Вот. И потом мы, значит, поехали на корабле к Афону. Значит, садились мы на Ормос, Панагея, с полуострова Ситония в Халкидиках. После непродолжительного плавания из портов мы встречаем границы монастырского монашества. То есть это вдоль этих границ идет вот эта экскурсия на корабле, где рассказываются про монастыри. Ну, там, соответственно, греческие монастыри, сербской, и русской, и грузинской православных церквей.
Можно рассказать об этом как раз подробнее, если воспоминания в памяти хранятся, имена монастыря?
Ну, значит, там сначала был первый русский скит Тивайда, дальше Арсаны сербского монастыря.
Тоже скит.
Чиландарио, да. Арсанас означает здание, используемое как небольшой порт, соединяющий внутренний монастырь с морем. Далее следуют еще два внутренних монастыря, болгарский монастырь Зографу и греческий монастырь Константинопольский. Первый монастырь, который находится на побережье, и мы видим четкие виды. Это Декиарий, а через некоторое время вдоль побережья монастырь Ксенофонтас. Следующий прибрежный монастырь, это очень впечатляющий, Агиос Пантелеймонос. Русский монастырь святого Пантелеймона, иными словами. Который характеризуется зелеными куполами церквей, находящимися над зданиями с красными крышами. Как раз они более ярко выделяются.
Есть символика, что зеленые купола, красные крыши?
Да, может быть, Пантелеймон, то, что врач и медицина с зеленым цветом ассоциируется. Может быть, в этом еще какое-то основание есть. Далее Дафни, главный порт горы Афон, где монахи и паломники выходят на берег и садятся на транспорт, курсирующий между монастырей. Прямо перед Дафни на склоне холма, примерно в 500 метрах над уровнем моря, находится монастырь Ксиропотам. И проплывая небольшой русский скит Агиос Модестас, можно увидеть самый впечатляющий монастырь, монастырь Симона Спетрас, который поистине дух захватывает. Это внушительное здание 14 века, состоит из 7 этажей и расположено на вершине скалистого хребта. Затем следует греческий греческий монастырь Осио Григорию, также находящийся в скале. И через 10 минут мы увидим монастырь Агио Дионисио, расположенный на высоте 100 метров над уровнем моря. Последний монастырь – это Агио Павло, то есть святого Павла. Он расположен чуть ниже вершины святой горы Афон. В этот момент корабль возвращается в порт, то есть это уже конец экскурсии. Вот. Далее, значит, монастырь святого Иоанна Богослова в Салониках, где жил и подвязался святой Паисий Святогорец. То есть это уникальное событие для меня лично.
Действительно, вот так приезжаем иногда и думаем, неужели тут вот жил святой?
Да, но я слышала о старце святом Паисии Святогорце, но я не читала книги его на тот период времени. Когда меня попросил священник привезти земли со святой, ну, могилы, вот. Вернее, это была моя инициатива подарить эту землю. Я тогда, ну, мало ценила это событие, потому что я потом уже впоследствии книги прочитала старца, ну, узнала о его житие, его трудах, которые помогают людям в вере, о его книгах поддерживающих. То есть меня вот, ну, на момент уныния вот книга старца, о старце Паисии Святогорце очень поддержала в свое время. Вот, и удивительно еще то, что когда ты соприкасаешься с какими-то святыми, то потом как-то они больше открываются тебе и больше начинают, ну, какое-то влияние в жизни оказывать. Также вот со старцем Паисием Святогорцем произошло. То есть это значимый святой помощник, который помогает именно при обращении к нему. Вот, ну там, значит, мы видели домик старца, приложились к его могиле, я взяла землю. И, в общем, этот женский монастырь Иоанна Богослова расположен в Суторе, в 28 километрах от города Салоники. И посвящен Иоанну Богослову, святому Арсению Каппадокийскому. Что уникально, что в монастыре находится мощь Арсения Каппадокийского. И святой Арсений Каппадокийский крестил святого Паисия Святогорца, что интересно. То есть это было 7 августа 1924 году. И первоначально до монашества у старца святого Паисия Святогорца было имя Арсений. И вот волею судеб он попадает в этот монастырь и в нем подвязается. Ну, то есть это немаловажный святой был в жизни старца Паисия Святогорца. И он прям с юных лет писал, у него была тетрадь о тех чудесах, которые святой Арсений творил в его жизни. И, увидев склонность к монашеству, он подался в данную обитель. Далее хотела бы вам рассказать про метеоры. То есть я была еще на метеорах.
А что это такое?
Это один из крупнейших монастырских комплексов Греции, высота которых 600 метров.
Расскажите, да, интересно.
Это очень интересно, потому что это огромные вершины скал, которые еще были образованы 60 миллионов лет назад. То есть там было древнее море, которое высохло. И на этих скалах сначала монахи-отшельники построили монастыри прямо на вот этих скалах. Это удивительно, как они вот это вот смогли при тех технологиях, которые были. Вот. И, ну, то есть монастырский центр был образован около X века и с тех пор существует непрерывно. И, в общем, в 1988 году монастыри были включены в список объектов всемирного наследия. В комплексе расположены 6 действующих православных монастырей. Преображенский монастырь, Великий Метеор, монастырь Варлаама, монастырь Святой Троицы, монастырь Русану или Святой Варвары, монастырь Святого Стефана, монастырь Святого Николая Анапавсаса. И скалы, в общем, они древние, как я уже говорила. Вот. Раньше существовало от 22 до 24 монастырей, а потом вот сократилось до тех монастырей, которые я перечислила. Вот. Ну, в общем, сначала отшельники там поселились до X века, потом потихоньку они решили не спускаться в старую церковь в городе Стаги, а строить монастырь, получается. То есть раньше, до того, как был построен монастырь, они в соседний пункт ходили в церковь.
Напомню, что сегодня мы говорили о византийской земле Греции. Греции. Поездка, я думаю, была потрясающей и, самое главное, благодатной.
Да, я благодарна Богу, что я съездила, и все главное в жизни не случайно, потому что я именно Грецию выбрала. Я на тот период времени могла другую страну выбрать, но мне вот захотелось именно в страну Европы выбрать. То, что я православный человек, видимо, душе откликнулось именно, что первая Греция должна быть. Mm-hmm. Вот. И слава Богу, я съездить успела туда и посмотрела.
Юля, у меня преподаватель на факультете журналистики рассказывала, я тогда училась на первом курсе, говорит, вот у нас принято в Екатеринбурге в храмах, значит, в храмах юбочки носить, платочки на голову одевать, а там такого нет. Она говорит, мы пришли в храм Греции, там в шортах, без головных уборов. Это действительно там попускаются какие-то правила вот церковного этикета?
Ну, там все иначе, конечно, там более лояльные, либеральные правила.
Менталитет отличается.
И в Сербии также. То есть там, ну, люди спокойно относятся, видимо, незамужним женщинам можно ходить без платка, потому что в какой-то литературе я прочитала, что, по идее, головной убор – это для замужних барышень, так скажем. Но при этом благодать, она никуда не девается при соблюдении внешних каких-то правил. То есть соблюдаются эти внешние правила или же какие-то послабления, все равно благодать и намоленность храмов, она остается, и ты ее ощущаешь.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Записки паломницы». Данный цикл радиопередач основан на впечатлении и дневниковых записях паломницы-поэтессы и православной христианки Юлии Кудреватых. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания, до новых встреч. И желаю вам всем душеполезного паломничества.